Можно представить себе ситуацию, когда вся концепция нашей Вселенной зависит от одного единственного крошечного грамматического знака, от того, как именно мы прочитаем первую строчку древнего текста. Звучит, ну, скажем так, немного абсурдно.
Да, как завязка для какого-то фантастического фильма.
Точно. Но именно с этим сталкиваются ученые и лингвисты, когда открывают первую страницу, пожалуй, самой влиятельной книги в истории всей западной цивилизации. Наше сегодняшнее глубокое погружение в материалы посвящено как раз такому удивительному случаю.
Угу.
Мы исследуем лекцию доктора Роберта Ван Ноя по истории Ветхого Завета, а если точнее, детальный разбор всего двух первых стихов книги Бытия.
Всего два стиха, да.
Цель исследовать, как пара древних предложений заложила фундамент для понимания Вселенной, места человека в ней, и как крошечные нюансы древнееврейского языка полностью, вот просто радикально меняют картину сотворения мира.
Абсолютно.
Это не просто какой-то узкий вопрос теологии, это сложнейшие лингвистические загадки. Концепция геологического времени и сама природа материи. Итак, давайте разберем это по полочкам.
Начинать этот разбор необходимо с того фундамента, который закладывает текст еще до того, как переходит к деталям сотворения.
Угу.
Речь идет о самой природе Творца. Что сразу бросается в глаза в лекции Вонне, так это акцент на том, что существование Бога в тексте просто предполагается. Нет никаких философских доказательств его бытия, текст не пытается никого убедить.
То есть он просто констатирует факт.
Именно. Он просто говорит «вначале Бог». И при этом с первой же секунды подразумевается строгий монотеизм. Хотя само слово «бог» здесь таит в себе интересную деталь.
Речь о слове «элохим», да?
Да, «элохим».
Окончание «или» в иврите — это же множественное число. На первый взгляд это выглядит как намек на политеизм или, не знаю, целый пантеон богов.
Именно так может показаться современному читателю. Но в древнееврейском языке это классическое множественное величие.
Множественное величие?
Да. Это такой лингвистический прием, который подчеркивает масштаб, абсолютное превосходство и всемогущество, а вовсе не количество божеств.
Ага, понятно.
И этот невероятный масштаб раскрывается через сам процесс творения. В первой главе рефреном звучит фраза «И сказал Бог». Сотворение происходит исключительно через слово.
И вот тут хочется остановиться, потому что это поразительный контраст с тем, во что верили окружающие народы в то время. Взять тот же вавилонский эпос «Энумеэлиш».
О да, там совершенно другая картина.
Там же все строятся на какой-то кровавой космической битве. Богам нужно буквально убить гигантское морское чудовище Тиамат, разрубить ее тело на части и уже из этих кусков лепить небо и землю.
Угу.
А здесь никакой битвы, никакой драмы с расчленением. Просто сказано слово, и все появляется.
Это важнейшее отличие – творение силы воли, а не через физический конфликт или там переработку останков поверженных врагов. Но самое главное здесь – это радикальное отделение Творца от его творения.
То есть Бог отдельно, мир отдельно.
Да. Нет ни малейшего намека на пантеизм, божество не растворено в природе.
Слушай, можно привести такую аналогию? Это похоже на отношение художника и его картины.
Так, интересно.
Художник создает полотно, он вкладывает в него весь свой замысел, эмоции, талант, но сам он не состоит из холста и масляных красок.
Точно.
Он существует вне своего произведения, и если картина вдруг сгорит, художник же не исчезнет.
Блестящая аналогия. И она в точности отражает суть материалов лекции. В источнике приводится цитата Джей Эрнеста Райта из его книги «Бог, который действует». Райт подчеркивает, что Бог в этом тексте полностью разрушает саму основу любой языческой религии того времени.
Угу.
Он не является богом конкретной горы, богом бурии или божеством весеннего плодородия, которые были жестко привязаны к природным циклам. Он возвышается над природой и над самой историей. Райт использует латинский термин «sui generis».
«Sui generis» — это значит «единственный в своем роде».
Да, абсолютно уникальный.
То есть это не божество, которое эволюционировало из местных культов поклонения духам деревьев или там рек.
Именно.
Но если подумать о последствиях, эта идея радикальной сепарации Бога от природы, по сути, заложила основу для современной науки.
В каком смысле?
Но смотри, если природа не является божеством, Если солнце – это не бог, которого нужно задобрить, а река – это не дух, который может разгневаться, значит, природа – это просто механизм. Механизм, который можно изучать, измерять и понимать, не боясь совершить кощунство.
Если мы свяжем это с более широкой картиной, то увидим, как текст решает важнейшую философскую проблему. Поняв, что Вселенная не является частью Бога, логично возникает вопрос, чем же тогда является сама материя?
И каково место человека во всем этом?
Да. Источник подчеркивает, что Вселенная не самосуща, она не существовала вечно. Но что еще более революционно для древнего мира, она не является изначально злой.
А ведь в истории философии, особенно в различных дуалистических учениях или гностицизме, идея о том, что материя – это зло, была невероятно популярна.
Ну да. Гностики это очень любили.
Дух считался глалдом, чистым светом. А физический мир, наши тела, атомы и молекулы – чем-то грязным, испорченным, эдакой тюрьмой для духа.
Однако Лектор обращает внимание на повторяющуюся рефреном фразу «И увидел Бог, что это хорошо». Сам физический мир задуман как абсолютное благо.
Угу.
Его формирование происходит не хаотично, а строгими упорядоченными этапами на протяжении 6 дней. Этот архитектурный проект имеет четкую логику и ясную кульминацию.
И венцом всего этого проекта выступает человек. Причем, согласно позиции, озвученной в лекции доктора Ванная, человек выступает как результат прямого творческого акта.
Да, это важный момент в его лекции.
Ванной делает особое замечание, что в рамках данного текста концепция появления человека не может быть интегрирована в теорию эволюции. Это отдельное уникальное событие. Человек не представлен как случайный побочный продукт слепых сил природы.
Человека выделяет одна ключевая деталь – создание по образу и подобию. Именно это, согласно источнику, наделяет людей характеристиками, которых нет у других созданий в этом тексте.
Какими именно?
Речь идет о рациональности, духовности и моральной ответственности.
Плюс дается мандат на доминион, то есть на власть или управление. Человек поставлен управлять животными и землей. Он концептуально отделен от природы своим статусом, но при этом остается физической частью этого сотворенного порядка.
Угу.
Ему доверено заботиться о материальном мире, который, как мы выяснили, изначально признан хорошим.
Этот баланс делает антропологию текста крайне интересной. Человек — это творение, но с особыми полномочиями.
И антропологические концепции, о которых мы только что говорили, опираются на древний текст, самое первое предложение которого вызывает ожесточенные споры среди специалистов.
Да, это правда.
Речь идет о первом слове книги Бытия «Берешит», которое традиционно переводят как «в начале».
И вся эта массивная философская конструкция может буквально перевернуться с ног на голову в зависимости от того, как мы интерпретируем синтаксис одного предложения. Суть лингвистической загадки заключается в следующем. Является ли Бытие 1.1 независимым предложением? То есть законченной мыслью. Вначале сотворил Бог небо и землю, точка.
Так, а второй вариант?
Или же это придаточное предложение, зависимая конструкция, которую следует читать так. Когда Бог начал творить небо и землю, земля была безвидна и пуста.
Стоп. Разница, конечно, звучит. Но на первый взгляд это кажется сугубо академическим занудством. Подумаешь, придаточное предложение. Неужели от одной запятой или зависимой конструкции действительно меняется суть создания мира?
Это меняет абсолютно все.
Серьезно?
Если мы принимаем, что это придаточное предложение.
Да.
Когда Бог начал творить, то получается, что творение не было абсолютной начальной точкой.
Подожди, то есть что-то уже было до этого?
Именно. Это выглядит не как создание из ничего, а как процесс упорядочивания уже существовавшего хаоса. Получается, что материя уже была там, болталась во тьме, до того, как Бог начал действовать. То есть материя в таком прочтении так же вечна, как и сам Бог.
Ого!
Это полностью разрушает идею «creatio ex nihilo» — творение из ничего.
Чтобы разобраться, нам нужно понять, как вообще устроен древнееврейский текст. В источнике подробно объясняется структура этого первого слова «берешит», как это работает на уровне механики языка.
Слово «берешит» состоит из предлога «б», что означает «в», и существительного «решит», что означает «начало». Вся проблема в том, что в древнееврейском языке есть два состояния существительных. Одно из них – абсолютное, когда мы переводим это просто как «в начале», а второе – сопряженное или конструктивное состояние, которое требует дополнения, то есть переводится как «в начале чего-то».
В начале сотворения, например?
Да. И грамматическая форма слова «берешит» оставляет пространство для споров о том, какое именно это состояние.
И здесь источник приводит аргументы в пользу того, что это все-таки независимое предложение, то есть абсолютное состояние. Упоминается масорецкий текст и какой-то разделительный акцент.
Угу.
Но почему мы вообще должны на это опираться? Насколько я знаю, масорецкий текст был окончательно сформирован примерно в 1000 году нашей эры.
Да, около того.
Это же гигантская пропасть во времени. Почему мы должны слепо полагаться на грамматические акценты, добавленные какими-то средневековыми переписчиками, чтобы интерпретировать текст, который был написан тысячелетиями ранее?
Отличный вопрос. И чтобы понять ответ, нужно осознать одну поразительную особенность древнееврейского письма. Изначально этот текст был написан вообще без гласных букв и без знаков препинания.
То есть вообще никаких точек и запятых?
Ничего. Представь себе книгу, состоящую только из сплошного потока согласных. Тысячелетиями текст передавался именно в таком виде, опираясь на колоссальную устную традицию, которая подсказывала, как именно огласовывать эти согласные.
Это же кошмар для чтения. То есть, если я напишу по-русски согласными «з», «м», «к», это может быть «замок», а может быть «замок».
Да.
И без контекста и устной памяти не разберешься.
Именно. И вот массореты, еврейские ученые раннего средневековья, видя, что устная традиция может быть утеряна из-за рассеяния народа, проделали просто титаническую работу. Они не меняли сами согласные, но они разработали сложнейшую систему точек и черточек, чтобы зафиксировать гласные звуки и интонацию.
Ничего себе!
И они добавили под первым словом «берешит» специальный разделительный акцент «тифха». Этот знак работает как пауза. Он сигнализирует, здесь мысль заканчивается. Это независимое словосочетание. В начале – пауза.
Ага.
Масореты не придумывали это из головы. Они фиксировали древнейшую устную традицию прочтения этого текста, которая передавалась из поколения в поколение.
То есть масореты просто задокументировали то, как этот текст читался веками до них. И как отмечает доктор Ваной, древние переводы это тоже подтверждают. Древнегреческая септуагинта, которую перевели за пару веков до нашей эры, и древнесирийские тексты, все они переводили это как независимую фразу – «Вначале сотворил Бог небо и землю».
Кроме того, есть чисто литературный аргумент.
Какой?
Если первый стих – это зависимое придаточное предложение, вроде «когда Бог начал творить», то второй стих превращается в невероятно неуклюжую громоздкую вставку,
которая полностью ломает ритм повествования.
Поэтому большинство классических грамматиков склоняются к тому, что это именно независимое предложение.
Хорошо, даже если мы доверимся масоретам и поставим твердую точку в конце первого предложения. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Мы все равно не вышли из леса, потому что теперь нам нужно понять, что именно описывает это предложение.
Верно.
Что значит «небо и земля»? Источник показывает, что даже при независимом статусе предложения лектор выделяет три совершенно разных взгляда на его смысл.
Первый взгляд можно назвать теорией заголовка, ну или резюме. В этом случае первый стих не описывает какое-то отдельное первоначальное действие.
А что же он делает?
Он служит просто названием ко всей последующей главе. Эта позиция отражена, например, в комментариях NIV Study Bible. Смысл в том, что этот заголовок провозглашает тот самый принцип творения из ничего, а сама подробная хронологическая история того, как это происходило, начинается только в третьем стихе. Со слов «И сказал Бог, да будет свет».
Но у этого взгляда есть слабое место, о котором говорит лектор. Если первый стих – это просто название главы, то реальная история начинается со второго стиха, а он звучит так: «Земля же была безвидна и туста». Начинать эпический рассказ об абсолютном творении с описанием какой-то бесформенной массы как-то не очень логично. Как будто мы открываем книгу сразу со второй страницы, пропустив самое главное.
Это недоумение подводит нас ко второму варианту интерпретации, который имеет очень интересную историческую подоплеку. Это так называемая теория разрыва, по-английски gap theory.
О, вот эта теория — настоящий кинематографический блокбастер. И она появилась не просто так. В XIX веке, когда начала активно развиваться современная геология, ученые стали находить кости динозавров и древние пласты пород.
Да, палеонтология тогда сделала рывок.
Стало очевидно, что возраст Земли исчисляется миллионами лет. Это вызвало настоящую панику среди многих теологов, которые пытались защитить библейский текст. Им срочно нужно было найти место в тексте, куда можно было бы спрятать эти миллионы лет.
И теория разрыва предложила изящное решение, изменив хронологию. Согласно ей, первый стих «Вначале сотворил Бог небо и землю» описывает идеальное совершенное первоначальное творение. А вот затем, между первым и вторым стихом, находится гигантский временной разрыв.
И в этот пробел помещаются все геологические эпохи, динозавры, древние породы.
Именно. И самое главное, как они читают второй стих. Сторонники этой теории интерпретируют глагол «хая» во втором стихе не как «была», а как «стала».
Ага, то есть Земля не просто была безвидна, она стала безвидной и пустой в результате какой-то немыслимой космической катастрофы. Эту катастрофу они часто связывают с падением сатаны, чье восстание разрушило тот самый идеальный первозданный мир из первого стиха.
Угу.
И получается, все, что описывается, начиная с третьего стиха, это уже не сотворение с нуля, а реставрация, восстановление разрушенной планеты после падения Люцифера.
Идея действительно захватывающая, и она вроде как решает проблему геологического времени. Но в материалах лекции эта теория подвергается суровой критике.
Почему?
Доктор Ванный, ссылаясь на работу Уэстона Филса, «Несформированное и незаполнено», развенчивает теорию разрыва, опираясь строго на лингвистику и контекст. Во-первых, глагол «хая». В древнееврейском он крайне редко имеет такое динамическое значение изменения, то есть «стало».
То есть это натяжка?
Огромная. В подавляющем большинстве случаев это обычный статический глагол бытия «была». Нет никаких грамматических оснований читать это как описание катастрофы.
А как же падение сатаны? Откуда вообще взялась эта идея разрушенного первозданного мира?
Филс показывает, что попытки найти подтверждение этому космическому конфликту в других частях Ветхого Завета также очень спорны. Сторонники теории разрыва часто используют отрывки из книг пророков Исаии и Иезекииля как описание доисторического падения сатаны. Но при детальном экзегетическом анализе оказывается, что эти поэтические тексты — это метафорические описания совершенно конкретных земных правителей. Царей Тира и Вавилона.
А, то есть речь о людях.
Да. Их гордыни и падения описываются возвышенным мифологическим языком. Но это не хроника космической войны до создания человека. Таким образом, у теории разрыва просто нет твердого текстологического фундамента.
Что оставляет нас один на один с третьим вариантом? Это взгляд, который отстаивал голландский теолог Г.К.Х. Алдерс. Идея заключается в том, что первый стих описывает создание самой материи.
Да.
То есть слова «небо» и «земля» в первом стихе — это не уже оформленные планеты, звезды и континенты. Это некий поэтический термин для описания сырья, необработанных строительных блоков. Первый стих провозглашает создание самой субстанции Вселенной из ничего.
Угу.
А второй стих логично продолжает эту мысль, описывая состояние этой субстанции до того, как она была упорядочена, безвидная и пустая масса, ожидающая оформления.
И этот подход действительно снимает многие противоречия. Он сохраняет изначальную теологическую идею абсолютного начала, не требует искусственных временных разрывов, не заставляет выдумывать скрытые катастрофы и обеспечивает логичный плавный переход к процессу упорядочивания хаоса на протяжении последующих дней творения.
Итак, что же все это значит? Из лекции Ван Ноя становится ясно, что наиболее вероятными и обоснованными вариантами являются первые и третьи. Либо первый стих — это резюмирующий заголовок великого акта творения из ничего, либо это прямое описание создания первозданной материи, тех самых строительных блоков.
Да, именно так.
А вот кинематографичная теория разрыва, несмотря на всю ее привлекательность для согласования текста с палеонтологией XIX века, отклоняется, как не имеющая под собой реальной лингвистической базы.
Это поднимает важный вопрос. Детальное погружение в источник показывает потрясающую вещь. Казалось бы, всего один стих, пара древних слов. Но анализ раскрывает невероятно сложные многоуровневые концепции.
Да, масштаб поражает.
Мы проследили формирование идеи о Боге, который радикально отделен от природы, идеи, которая демистифицировала мир и подготовила почву для научного познания. Мы увидели концепцию человека как кульминации творения, наделенного властью и ответственностью.
Угу.
И мы увидели, как закладывается понимание самой материи не как вечного противостоящего духу зла, а как благого начала.
Ценность этих знаний выходит далеко за рамки чисто религиозного интереса. Независимо от того, как каждый из нас относится к древним текстам, понимание этих грамматических баталий – это ключ к пониманию формирования западной цивилизации. То, как мы сегодня воспринимаем концепцию времени линейно, от абсолютного начала к будущему, а не циклично, как во многих древних культурах.
Да.
То, как мы смотрим на материальный мир вокруг нас, как мы осмысляем свое собственное предназначение, весь этот глубокий культурный код уходит корнями в споры о предлогах, гласных звуках и словах вроде «берешет» и «хая».
И в завершении стоит осмыслить один парадокс. В материалах лекции наглядно показано, что самое первое слово древнейшего текста несет в себе изначальную лингвистическую двусмысленность. Способность развешить эту загадку, определить, было ли творение абсолютным стартом или началом работы с уже имеющейся массой, во многом опирается на интерпретацию разделительных знаков.
Тех самых акцентов.
Да. Акцентов, которые не были написаны первоначальным автором, а были бережно проставлены массоретами лишь спустя тысячелетия.
И это оставляет нас с поразительной мыслью. Мы привыкли полагать, что фундамент нашего понимания истории, времени и собственного существования отлит из монолитного бетона, из абсолютных кристально ясных фактов. Но что, если глубочайшие основы мировоззрения целой цивилизации опираются просто на интерпретацию, на крошечные черточки и точки, осторожно добавленные древними переписчиками, пытавшимися сохранить эхо тысячелетней устной традиции?
Звучит как вызов для самостоятельного осмысления.
Именно. Возможно, сама структура мироздания, заложенная в этих текстах, никогда и не задумывалась как сухая техническая инструкция. Скорее, это приглашение к вечному диалогу, где поиск смысла сквозь века не менее важен, чем сам текст.